турецком городке может существовать поганая забегаловка со столь идиотским названием, я услышал голос. Он звучал не откуда-то сверху, откуда обычно льется глаз Божий в мультфильмах, снятых по мотивам библейских сюжетов, а из-под земли.
«Почему ты так ненавидишь меня?»
Голос звучал скорее обиженно, чем угрожающе, и мое сердце сжалось в сладкий комок, предчувствуя скорую развязку.
«Потому что ты самый дрянной, мерзкий, паршивый, дурацкий, уродливый городишко во вселенной!»
Бодро отрапортовал я.
«Разве я не заботился о тебе?»
Печально спросил голос.
«Разве я не устроил твою жизнь наилучшим образом? Разве я не предоставил тебе самое уютное жилище? Разве я отказывал тебе в пище? Разве я не наполнил твой дом самыми лучшими книгами? Разве не окружил друзьями и даже почитателями?
Ты поселил меня в поганом свинарнике, раскормил как свинью, и жизнь моя здесь была сплошным непрерывным свинством. Ты не город, а вонючее болото, в котором копошатся сытые свиньи», — парировал я. И для убедительности добавил. «Меня тошнит от твоего слабоумного бормотания даже больше, чем от твоей паршивой жрачки».
Таким образом, мы припирались еще четверть часа. Тихий город гнул свою линию, я свою. В отличие от таинственного голоса, я не брезговал нецензурной бранью. Когда же мне требовалась передышка, ибо любой словарный запас может иссякнуть, я демонстративно плевал себе под ноги и старательно воспроизводил звуки, которые издает блюющий человек. Я так увлекся, что не сразу заметил надвигающиеся перемены. В городе поднимался ветер. Синие сумерки сгустились до полной непроницаемой тьмы. Ветер усиливался. Я понял, что эта стихия пришла по мою душу, и торжествующе рассмеялся. «Будь что будет, а своего я добился». Я победил. Возможно, это была первая настоящая победа в моей жизни. Какую бы цену ни пришлось заплатить, оно того стоило. Платить, впрочем, не пришлось. По крайней мере, моя жизнь осталась при мне, а больше ничего и не требовалось. Когда тьма рассеялась, я обнаружил, что лежу в постели, укрывшись чуть ли не дюжиной одеял. Зубы мои лихорадочно стучат, тело пылает, а разум в смятении вцепился в первую попавшуюся словесную конструкцию. Вечность — это безумие, а время подобно воле, которая способна его обуздать. Кое-как, приведя мысли в порядок, я осторожно огляделся по сторонам, а оглядевшись, увидел, что нахожусь в маленькой светлой комнате с большим окном, за которым плескалось предзакатное небо. Голые светлые стены, лазурный потолок и янтарно-желтое ковровое покрытие позволяли надеяться, что это жилье принадлежит мне и никому больше. Слишком уж все это соответствовало моим представлениям об идеальном интерьере. Судя по всему, я был серьезно болен. Но это меня не пугало. Справляться с болезнями я научился довольно давно. Как говаривал сэр Джуффин Халли, это же азы. Несколько дней я провел, можно сказать, по ту сторону добра и зла. Однако, в конце концов, мне удалось привести себя в порядок. Справился я и с памятью, которая, воспользовавшись моей телесной слабостью, попыталась спрятать подальше события последних лет и с предательским разумом, возомнившим, будто он может заставить меня поверить, что Еха, Китари, Магахонский лес, болото Гугланда, равнины пустых земель, темная сторона мира и ее таинственная изнанка, пески красной пустыни Хмиро и мостовые Черхавлы, высокие стены Харумбы и сумерки тихого города были всего лишь галлюцинациями тяжело больного человека. Но эта ловушка не сработала. Я уже давно научился знать правду, вместо того, чтобы смутно о ней догадываться. Так что я вытащил свои воспоминания на поверхность, заботливо перебрал, отряхнул от пыли и разместил на виду. Забывать я не собирался ничего. Мне было необходимо помнить все до малейших деталей, поскольку с того момента, как я окончательно убедился, что судьба занесла меня в мир, который, по милости Джуффина, я должен был считать своей родиной, у меня появился грандиозный план по спасению мира. Господину, почтеннейшему начальнику тайного сыска, такое и в страшном сне не могло привидеться. «Решаем все проблемы. Быстро, недорого». С недоброй улыбкой сказал я своему отражению в зеркале. «Тоже мне нашли Атланта. Мир на плечах держать. Нет уж. Пусть тысячи, десятки тысяч вершителей захотят, чтобы он существовал на самом деле. Пусть не верят, что это возможно. Тем более страстным и неуправляемым станет их неосознанное желание. Если уж в этом мире вершителей, что блох на собаке, пусть приносят хоть какую-то пользу, а моему хребту найдется другое применение. Как ты считаешь?» Зазеркальный двойник флегматично пожал плечами, дескать, поживем, увидим. Я ободряюще подмигнул ему и засел за работу. Это было хорошее решение, хотя бы потому, что с того вечера у меня не оставалось ни сил, ни свободного времени для душевных мук. А воспоминания, вместо того, чтобы бездарно терзать мою изрядно затвердевшую сердечную мышцу, шли в работу, как старая мебель в печь. Жизнь моя была скудна людьми и событиями, что, честно говоря, совершенно меня устраивало. Найти равноценную замену всему, что потерял, я не рассчитывал. А меньшее меня бы уже не устроило. И черт с ним. Эпилог. Минуло почти 3 года с тех пор, как я засел за работу, и ровно 2 с того момента, когда я впервые увидел на книжном лотке свою писанину, заключенную в темницу неописуемо уродливой пестрой обложки. В той части вселенной, где я обитал, наступил сентябрь, время ветра и спелого винограда. Дни, когда по щекам моего двойника, обитающего в вечной тьме под опущенными веками, текут слезы, но мои глаза, оконные отверстия, из которых он выглядывает наружу, остаются сухими. Нет нужды говорить, что сентябрьская ночь — не время для сна. Если я не отправляюсь на прогулку, то сижу на подоконнике и смотрю на луну. Хорошо, хоть в голос не вою. В одну из таких сентябрьских ночей в мое настежь распахнутое окно влетела сова. Вернее, я сначала подумал, что это сова. Мягкая, толстая птица оказалась буревухом. Я понял это сразу, но отказывался верить очевидному. Но я сохранял спокойствие. И не только внешне. Нормальная реакция человека, который каждое свое утро начинает со зверской расправы над чахлыми ростками надежды. Выжидающе смотрел на птицу, словно она была не событием моей единственной и неповторимой жизни, а кадром из какого-нибудь голографического фильма, который крутят мои соседи, как всякое невежественное дитя прогресса, я готов вообразить любое техническое новшество задолго до того, как оно будет изобретено.
«Неужели ты мне не рад?»
— удивленно спросила птица. «Я бы обрадовался, но если дам волю чувствам, то умру», — честно сказала я. «Поэтому я еще какое-то время не буду радоваться, ладно? Пусть все происходит постепенно».
«Пусть»,
— согласилась птица.
«Хочешь узнать новости?»
«А разве ты — это не главная новость?» Губы едва повиновались мне, но я как-то умудрялся говорить спокойно, даже вяло. Это спокойствие было сейчас единственным мостиком, все еще соединявшим меня с плохонькой, но уж какая есть, реальностью.
«Кто знает?»
— откликнулась птица.
«Джуфин просил меня передать тебе, что ты свободен от всех предыдущих обязательств. Если захочешь, можешь наведаться к нему в гости. Можешь даже остаться, если тебе снова понравится Вьеха. Наш мир уже тверд и надежен. Насколько вообще может быть надежной такая зыбкая штука, как любой обитаемый мир? Джуфин знает, что ты для этого сделал. Он восхищен. Говорит, что недооценил тебя, твоих земляков и возможности литературы как таковой. Теперь мы все можем быть совершенно уверены, что действительно существуем. Странное ощущение, надо сказать».
«Черт с ними со всеми», — сказал я, робко прикасаясь к мягкому оперению птицы. «Ты существуешь. Вот это действительно важно. И будешь существовать всегда».
«Ну уж всегда»,
— с сомнением сказала птица.
«Не думаю, что я бессмертна».
«Бессмертие, если верить моему предшественнику Мёнину, всего лишь игра в прятки со смертью», — улыбнулся я. «А из нас с тобой получатся хорошие игроки». «Прежде чем толковать о бессмертии, предложи даме пожрать», — усмехнулась Миламори, спрыгивая с подоконника. «Я 12 дней постилась, пытаясь увидеть этот сон».